Olga Czernowa o tym.
Всем добрый вечер, это очередной выпуск подкаста «Мой рок-н-ролл». Я, как всегда, с вами, Денис, и со мной сегодня Азат.
Привет всем.
Привет всем, да. Вы знаете, что удивительно, у нас разные гости, и есть молодые гости, есть и уважаемые опытные гости, мудрецы, не по годам. Сегодня в гостях у нас Антон Попов, лидер группы «Порто Моррис». И, кстати говоря, это не первая наша встреча. Антон уже был у нас в блоге «Мой рок-н-ролл». Формат нашей беседы заключался в печатном виде. Мы никогда еще не встречались в подкасте. И, наконец-то, Антон согласился, пришел сегодня к нам на очередной выпуск. Антон, большой привет.
Привет, ребята. Привет, наши слушатели.
Привет.
Спасибо, что позвали. Для меня это очень приятно. Мне нравится, что у вас разговорный формат подкаста. Я думаю, мы сегодня очень хорошо поговорим.
Это новое время для нас, для всех. Раньше были подкасты. Насколько я помню, Василий Стрельников с канала MTV делал проект AirPod, привез к нам сюда эту культуру подкастов, но почему-то она не прижилась, просуществовала какое-то время. Впоследствии тема загнулась. Дальше штиль, тишина, никаких подкастов не было. И теперь снова это все возвращается на круги своя. Вот интересно, как ты к этому относишься? Что ты можешь сказать про то, что сегодня в подкастах освещается в сравнении с тем, что мы слышим на FM? И вообще, как ты думаешь, насколько это приживется у нас в Российской Федерации?
Скажу так, я слушаю подкасты. Я же могу называть даже, какие я слушаю. Есть такой подкаст «Хобби Токс» называется. Там ребята, у них какие-то никнеймы свои есть. Одного зовут Домнин, другого зовут, по-моему, Аурелиен или как-то так. Но это какие-то их игровые никнеймы. Я так понимаю, что они любят в компьютерные игры играть. И они уже лет 10 делают подкаст. Там сейчас 500 с чем-то выпусков. Я не знаю, сколько. Я буквально, наверное, меньше чем полгода назад на них подсел. Просто хотелось какую-нибудь разговорную программу для того, чтобы под нее засыпать. Вот. И у них там совершенно разные темы поднимаются. И я вот как первый раз включил, там была тема «Москва или Россия в 90-е». Ну, сейчас такая ностальгическая тема, все любят про это слушать. И у них тоже один человек записывает, а второй разговаривает. И вот тот, который разговаривает, он может 2 часа говорить, он очень хорошо готовится к теме. Я не знаю, как он так готовится. И это реально интересно слушать. То есть я ставлю себе на полчаса, значит, засыпаю на следующий, перед сном на следующий день опять ставлю, засыпаю под него. И так уже, наверное, не знаю сколько, 5 месяцев, наверное. Поэтому подкасты – это тема живая. И сейчас это очень популярно. Я думаю, что многие, я смотрю по лайкам на той же Яндекс.Музыке, действительно, люди слушают. Более того, вот эти два парня, они еще и периодически собирают ритм-блюз-кафе, устраивают там лекции на всякие исторические темы, там, крестовые походы, Древний Египет. То есть то, что они в подкастах освещают, еще дополнительно устраивают какие-то встречи. И я все хочу сходить, я вижу фотографии, что там много народу, полный зал. Вот, это то, что я могу сказать про подкасты. До этого я, кстати, слушал, еще есть такой подкаст, называется «Закат империи». Там парень в 40-минутном формате рассказывает про Россию времен с конца 19 века до революции. Тоже очень интересно. Но мне все-таки больше нравится, когда там на 2 часа. Чтобы можно было послушать, было где развернуться, когда это довольно грубо смонтировано, потому что когда все вылизано, вычищено, ты все-таки чувствуешь, что это какая-то передача с заставками и так далее. А когда человек разговаривает, если он умеет хорошо формулировать, если он готовился, если у него, может быть, какие-то шпаргалки лежат, но ты этого не чувствуешь. То есть он говорит ровно то, что ты как будто рядом сидишь, и тебе рассказывают сказку на ночь. Вот это мне нравится. Поэтому и у вас... У вас что-то вроде того. То есть можно сегодня послушать, сколько смог, дальше продолжил на следующий день. Мне это близко.
А вот интересно, ты слушаешь на оригинальной скорости или все-таки ускоряешь какие-то подкасты?
Нет, ничего никогда не ускоряю. Я даже сообщения голосовые не ускоряю. Но бывают, конечно, люди, которые любят отправлять там по 7 минут. Но такое редко бывает. Нет, я слушаю в оригинальной скорости, чтобы был нормальный человеческий голос, нормальная речь.
А что ты думаешь про то, что в кинематографе, в том числе на Netflix хваленом, существует ускорение видео, но, по-моему, на мобильных устройствах? И насколько это нормально, что по темпу снятый какой-то материал можно ускорить, просмотреть тот же сериал, сократив время там практически, я не знаю, в 2 раза, да,
скорость? Я ускоряю сериалы. Я не могу смотреть.
Серьезно? Ускоряешь сериалы?
Я, знаешь, велотренажер, когда кручу, у меня где-то есть минут 50 на то, чтобы его покрутить. Но это зимой бывает. Летом я бегаю, как правило. И, короче говоря, если там корейский сериал 1:10, а у меня есть, ну, максимум 55 минут, приходится ускорять.
Ну, я не знаю. Я, честно говоря, с ускорением видео я еще не сталкивался. Я понимаю, что такое возможно, но ни разу еще этого не делал. Я, если уж смотрю сериал, я стараюсь получать удовольствие.
Ой, я удовольствие двойное получаю. Кручу педали и смотрю сериал.
Ну, не знаю, я вот такого не делал еще. Я, кстати, именно по этой причине, хоть я и, в принципе, свободно разговариваю по-английски, я вот не смотрю фильмы на английском. Многие это делают, как вроде как практика и так далее, а я понимаю, что тогда будет еще какой-то задействовано какой-то участок в моем мозге, что мне приходится напрягаться. Я люблю вообще не напрягаясь это все делать, и слушать, и смотреть. Поэтому мне кажется, что мы сейчас как-то слишком быстро стали жить, и у всего есть предел, и вот у скорости в том числе. Ну, если режиссерам задумано все-таки это показать именно в таком формате. Хотя я могу понять, что некоторые сериалы ты смотришь и понимаешь, что им нужно было сделать серию на 40 минут, а информации у них там на 20. Вот. И надо было что-то впихнуть, какие-нибудь сопливые разговоры. Да, папа? Да, дочка? И я тебя люблю? И я тебя? Вот такое, конечно... Ну, я просто стараюсь такие сериалы не смотреть. Хотя, конечно, вот сейчас из последнего я тут решил пересмотреть сериал «Твин Пикс». Знаете, наверное, да?
Да, классика.
Я понял, что смотрел его еще в 90-х, и вообще не помню, что там было, а он же культовый. Netflix'а нету, непонятно, что смотреть. И вот на том же Кинопоиске, по-моему, как раз есть Twin Peaks. И даже там есть во втором сезоне места, которые хочется промотать. Ну, я как-то вот напрягаюсь и все равно смотрю на оригинальной скорости.
А нет ли ощущения, что в связи с приходом социальных сетей, вот этих вот ускорений, возможностей и так далее, люди стали кратко мыслить, и появилось какое-то клиповое мышление? Ты как человек, который пишешь музыку, сочиняешь тексты, вкладываешь огромное количество времени в то, что даже одна песня вышла в свет, это большой труд, за этим стоит действительно огромное количество затраченных усилий, но при этом человек может как-то, я не знаю, там буквально на 20-30 секундах отключить или, например, просто послушать и никак ничего тебе не написать, допустим, просто проигнорировать как-то в пустоту, как будто тут нет таких ощущений, что люди у нас сейчас не вкрадчивы и не вдумчивы.
Безусловно, такие ощущения есть. Действительно, мышление клиповое, все стало очень быстро. Если сравнить с тем, как продюсирование песен происходило в 60-е, 70-е годы, тоже, конечно, их поддавливали радиоформаты, там песня должна была быть не больше, чем там 2,5-3 минуты, и сейчас это все тоже есть. Но сейчас уже могут придраться, что длинное слишком вступление. Вот вступление длинное, там, не 4 такта, а 8, и уже переключают на следующую песню. То есть надо цеплять сразу, чтобы был какой-то хук, чтобы заставить послушать. Многие по-разному из этого выходят, некоторые сразу с припева начинают, некоторые начинают петь каким-то голосом непонятным, как сейчас это модно. С этим непонятно, как бороться. Особенно с моим музыкальным стилем, это рок-н-ролл, то есть его слушают в основном олдскульщики. Это и хорошо, и плохо, но в плане социальных сетей это, конечно, плохо, потому что это люди, которые привыкли слушать музыку на компакт-дисках еще, вот они как раз уделяют, они могут дослушать песню до конца, могут высказать свое мнение, могут прийти на концерт даже, хотя редко, и заплатить за билет денег гораздо больше, чем школьник. Но эти люди не привыкли делиться в социальных сетях. Эти люди привыкли пересылать друг другу сообщения в WhatsApp, и они не знают, как правильно нажать репост, как сделать репост так, чтобы он набрал побольше охвата. У них неактивные социальные сети. И, конечно, от этого страдаем вот мы, музыканты, которые делают именно такую музыку. А наши конкуренты живут за счет тех людей, которых они собрали еще там в 90-е. То есть, если взять там, кто там играет музыку, примерно как мы, Браво, там, Секрет, Чайф, там, может быть, Сплин, и то Сплин это еще, можно сказать, новички. Ну, Звери, я не знаю, ну, это как такой поп-рок. Но все равно это все было уже 20 лет назад. А сейчас молодежь такую музыку не слушает. Конечно, вся сила продвижения в социальных сетях, она на молодежи основывается. Потому что именно молодые люди, они практически живут в интернете. Ну, мы это все с вами знаем. А осознанные граждане, которым там 35-40+, конечно, уже имеют другие какие-то жизненные ценности, приоритеты. Они к соцсетям просто еще на них не воспитаны. Поэтому для них это как-то вот в диковинку. Ну, живем с тем, что имеем. Тут уже менять себя и переквалифицироваться в какой-то молодежный стиль, мы сделали вывод, что это невозможно. Мы просто будем неорганично смотреться в этом стиле.
Странно выглядит взрослый, который молодится.
Очень странно. Но такие же тоже бывают. И бывают. На сцене такие бывают.
Выглядит нелепо.
Нелепо. Но что поделать? Некоторых тоже можно понять. Вот есть артисты, у которых весь сценический образ собран из того, что вот ты молодой мальчик. Ну, какой-нибудь там, я не знаю, вот первое, что в голову пришло, какой-нибудь Дима Маликов, например. Ну, мы же его все представляем длинноволосым парнем, которому лет 25-30, а ему там уже 55. Но ему же надо все равно выпускать песни, у него же есть какая-то аудитория, как обычно делают артисты. Пропадают лет на 5-7, а потом у них ребрендинг, раз, и он уже такой седой весь, благородный мэтр эстрады. Но в моем случае пока еще рановато, скажем так.
Скажи, насколько ты сам вообще зависим от социальных сетей, как часто отключаешь телефон, чтобы что-то проверить, смотреть?
Когда появилась социальная сеть, там сначала, по-моему, Одноклассники появились, потом ВКонтакте. Вот это был год 6-7, мне было 21-22, то есть я уже был не настолько юн, чтобы впасть в такую зависимость, но при этом мне это было очень интересно. Я думаю, что я уже, пограничный возраст у меня, то есть я успел заинтересоваться соцсетями настолько, чтобы быть в них достаточно активным. Если бы я был постарше, года на 4, уже я бы не был настолько активен. Но при этом активность не зашкаливает. Я это делаю в основном потому, что надо. Потому что если не соцсети, то как еще развиваться? Как еще где показывать информацию о себе и так далее? Но соцсети тоже, это все иллюзия. Раньше соцсети давали больше охваты, а сейчас, когда в них появилась реклама, естественно, алгоритмы соцсетей делают так, что ты вкладывал деньги в рекламу. Потому что органические охваты, то есть у тебя там 1000 друзей, из них реально видят твои посты 150 самых активных пользователей, а остальные, в общем, не видят, если ты не сделаешь на них же рекламу. Мы с этим тоже сталкиваемся, вот у нас там сколько там, 3,5, что ли, тысячи подписчиков в сообществе ВКонтакте у группы. Мы понимаем, что мы делаем пост, и у него охват там человек 300. А если мы сделаем рекламу, то охват станет уже гораздо больше. Я понимаю, что все зарабатывают деньги, в общем, от этого никуда не деться.
Давайте перечислим социальные сети. ВКонтакте у нас остался, Дзен, в котором можно что-то о себе рассказать, Телеграм, где можно в качестве канала, да, представить свое творчество. И, пожалуй, все, да.
Одноклассники нелепые.
Одноклассники, я даже никак не могу понять, кто там сидит. Одноклассники сначала были сами по себе, а потом их купил кто-то. То ли Mail.ru, то ли ВК, или это все сейчас одна контора. То есть они начали уже более грамотно делать интерфейс. Там появилась музыка. Там появилась музыка, которая монетизируется, так же, как в ВК. Но это уже они как-то свою аудиторию потеряли. То есть, когда появилась ВК, естественно, в Одноклассники просто народ перестал заходить. Я думаю, что каждый из вас перестал заходить в Одноклассники. И кто там реально вот эти все 10 лет сидел, я даже не знаю. Сейчас там, по-моему, какой-то вот Ближний Восток в основном. И люди сильно старше нас, мне кажется, там 50+. В основном играют в какие-то игрушки, какие-то свинофермы, еще там что-то. Мы пробовали, так как мы развиваем соцсети музыкальной группы, мы пробовали каким-то образом на Одноклассниках, значит, сделать рекламу, сделать какие-то посты. Ничего не идет. Там только свиноферма людей интересует, по-моему. Это правда.
Это оранжевое болото.
Да, это болото. То, что, значит, известная соцсеть с картинками сейчас не так удобно доступна, я считаю, что особо никак не отразилось, вот, по крайней мере, на нас. Там сидела, опять же, другая целевая аудитория, и те, кто очень сильно любил эту соцсеть, они там и остались со своими 30 лайками, таких же, как они. Я считаю, что никак мы от этого не пострадали. Ну вот уже больше года нету, и нормально, никто же не страдает.
Есть грустнограмм.
А я не знаю, что-то это какой-то аналог?
Наш аналог. Грустнограмм. Черно-белый грустный аналог.
Ну, возможно. Я не знаю. Я думаю, что это все-таки малочисленный какой-то аналог.
Не знаю. Я там зарегистрирован. Пощу иногда.
Да? Надо посмотреть.
Суть его в том, да, что загружаем цветные изображения.
Да, они черно-белые. Ну, я, правда, сразу делаю черно-белые с виньетками, с этими
страшными. А там черно-белый какой-то фирменный становится? То есть, или просто обычный черно-белый?
Свой у них какой-то черно-белый.
Свой, да? То есть уникально какой-то. Потому что он же можно по-разному же там сделать.
Даже... Весь одинаковый.
Ну, понятно. Ну, может быть, в этом есть какой-то смысл. Некоторые фотографии лучше смотрятся черно-белые, чем цветные. Я замечал. А насчет того, что осталось только ВК, ну, Телеграм все-таки как ни пытались мы, неудобно. Для музыкантов это не очень удобно. Это вот новостная лента, например, в Телеграме, да. А музыка, это надо, если песни, то их туда файлами надо закачивать. И потом, когда ты подписан на слишком большое количество каналов, Telegram превращается в помойку. Ты уже там не можешь найти нужные чаты, у тебя вот постоянно... Я подписан на какие-то каналы, там, типа «Старая Москва». Там каждый день постят по несколько картинок из московских улиц, там, какой-нибудь 60 какого-то года, еще что-то. Ну, то есть ты смотришь и сравниваешь, как это сейчас, как это тогда. И ты просто понимаешь, что у тебя «Старая Москва», там, кино и сериалы, еще какое-то, у тебя там 322 сообщений, тебе просто уже лень их смотреть. Это реально в помойку превращается, ты их проматываешь, чтобы добраться, кто тебе там писал. Телеграм немножко какую-то другую функцию несет. Вот новости, наверное, читать все-таки. А контакт, получается, теперь безальтернативный, потому что там и музыка, там тебе и новости, там тебе вообще все. Ну, все равно есть люди, которые отторгают, которые считают, что нет. ВК, я не помню, почему они не любят ВК, потому что там все читают, нет конфиденциальности.
А где она есть?
Вот именно. Вот зачем им конфиденциальность? Что они там, смайлики секретные друг другу шлют? Или секретные песни слушают? Я спокойно сижу ВКонтакте, и мне нравится, что у них удобное приложение. Что самое главное, там удобное приложение, и для того, чтобы в него зайти, не нужен никакой VPN, не нужно ничего включать, оно всегда работает. Вот это мне нравится. А насчет Дзена, я не очень понимаю, как его развивать. Я пробовал, я не понимаю просто, как это делается, может, я что-то не знаю. Но там в основном там домохозяйки, вот эти вот убыстренные видео, как приготовить пельмени.
Много текста я видел, что там пишут. Пытаешься найти суть, но перед этой сутью такой просто заголовок, вот такой где-то из тысячи слов. Видимо, это надо, чтобы статья была большая, определенное количество слов иметь.
Но как начать? Как начать, чтобы тебя читали?
А это я не знаю. У меня тоже по счету такое, что ну так, постольку поскольку.
В общем, Яндекс, конечно, штука умная, но как вот этих подписчиков набрать, я не знаю. Так что вот теперь ВКонтакте все обитаем.
Мы постепенно, получается, обсуждаем трудности какие-то маломальские, да, связанные с социальными сетями. А теперь давайте о глобальных каких-то трудностях поговорим, потому что время течет, у нас на дворе уже 23-й год на момент записи этого подкаста. Антон, скажи, раньше было проще тебе как музыканту комфортнее себя чувствовать? Или сейчас? Или, может быть, вообще ты никогда себя комфортнее не чувствовал, ты все время преодолеваешь какие-то трудности, все время сталкиваешься с каким-то непониманием чего-то? Объясни, пожалуйста, в этот момент.
Все время немножко по-разному. Раньше было, с одной стороны, проще, потому что ты, когда начинающий музыкант, тебе кажется, что все будет хорошо когда-нибудь. А когда ты уже продолжающий музыкант, тебе кажется, что время-то уходит, а все по-прежнему будет хорошо. А надо бы как-то уже немножко, чтобы стало получше. Но, тем не менее, преодолеваешь постоянно какие-то препятствия. То есть, если раньше тебе говорили, что ты еще не до конца готов там к чему-то, теперь тебе говорят, что... Ну вот на этот фестиваль мы тебя не возьмем, потому что у нас официально молодежь это до 35 включительно, а ты уже не молодежь, вам, наверное, надо какой-то другой фестиваль. Ну плюс, конечно, вместе со мной взрослеет моя целевая аудитория, становится менее подвижной, появляются дела, помимо того, чтобы на концерт сходить. То есть всегда идет преодоление каких-то трудностей. Но мы пока справляемся. Вместе с тем и становится легче. Потому что раньше я, например, не был уверен в качестве того, что мы делаем. А сейчас я понимаю. Я уже вижу, что некоторые делают хуже. Кто-то еще неопытен, кто-то недостаточно хорошо владеет инструментом, кто-то недостаточно хорошо поет. То есть я сейчас спокоен за ту музыку, которую мы играем. Я знаю, кому она понравится. Примерно целевую аудиторию. То есть много работы проведено именно... в исследовании. Для кого играть, где играть и что может принести результат. Я стал понимать, как вообще этот мир устроен, работает. У меня были разные скитания от мыслей, что в целом люди не разбираются в том, как песня записана. Главное, чтобы их просто было выложено много, тогда будут бежать прослушивания. Потом я понял, что все-таки, наверное, важно, как песня записана, и нужно... Ну, вот сейчас у меня... На самом деле, открою тайну, у меня сейчас есть некие сомнения. Я вот думаю, по какому пути пойти. Это, правда, немножко другая уже тема для разговора, но ничего страшного. Музыканты могут выпускать много песен, при этом, допустим, процент не очень хороших песен будет довольно большой. А могут выпускать мало песен, но сосредоточиться на качестве исполнения, качестве записи и качестве самой песни, то есть больше вложить именно в ее создание. Вот, Денис, вот, например, на твой взгляд, как ты считаешь, какой вариант лучше? То есть выпускать много всего и что-нибудь да выстрелит, или быть уверенным в качестве, выпустить за год два трека, но при этом ты знаешь, что вот ты сделал именно так, как хотел.
Это такой интересный момент. Многие же переживают, что их забудут, поэтому они волей-неволей подстегивают сами себя тем самым и стараются хоть что-нибудь выдать и максимально профессиональном качестве. Но бывает так, что это играет злую шутку, и проходит время, и то, что они сделали месяцами ранее, выпустили, им за это может быть немножко стыдно, может быть неловко, они испытывают какой-то, скажем так, дискомфорт от этого. Я все-таки придерживаюсь позиции, что лучше довести что-то до ума, осознанно совершенно, писать материал, записывать, работать над ним. Это, разумеется, не будет серийно, это не будет часто, и... Забудут люди, не забудут, это уже такой вопрос.
Это будет редко.
Это будет редко.
У меня вот вопрос какой.
Да,
ну, для вас обоих, наверное. Что важнее, качество материала или качество записи? Я говорю о том, что некоторые могут сидеть и ждать, когда у них там накопится денег на большую студию и записать какую-то, ну, фиговую песню. А кто-то запишет дома, ну, к примеру, отличную идею. Ну, может быть, не очень хорошо. Может, даже под одну акустику. И с этим помещением звучащим, звенящим.
Комбинации, возможно, разные. Тут аранжировка может вытащить плохую песню, а плохое исполнение, наверное, может испортить хорошую... Плохое качество записи, скорее, может испортить хорошую идею. Сейчас, опять же, с развитием соцсетей, в принципе, хорошую идею достаточно подать на кухне под акустическую гитару, как делает один известный иноагент по имени Семен. Сидит, что-то бренчит, а потом миллион просмотров.
Ну, там сомнительное качество и материалы...
Но миллион просмотров-то набирает.
Ой, господи.
Нет, это для нас. Я тоже не фанат. Я совершенно спокойно к нему отношусь. И эти его песни, честно говоря, далеко не все слышал. Может быть, если слышал, там, может быть, три. Ну, там пару раз улыбнулся, наверное, не выключил, если уж скинули ссылку и послушал. Но я не считаю, что это гениально. Надо же понимать, что массам гениальное не нужно. Массам нужно поржать. Вот. Но... это я, кстати, тоже понял. Вот став более опытным, я понял, что людям не нужно, чтобы ты изливал душу, вкладывал деньги в запись бас-гитары за 7 тысяч долларов, в хороший комбик на крутой студии. Людям это не надо, людям надо поржать.
Мне кажется, воспитали поколение камеди это.
Да, естественно, конечно. Вот это вот как раз клиповое мышление, поколение камеди. Я смотрю, действительно, люди просто на телефончике смотрят вот этот вот камеди. Там же миллион выпусков каждый день, и...
Я немного другое имел в виду. Вот, к примеру, смотришь за нашими киношными ребятами, они все ждут, когда у них будет большой бюджет, когда они наберут кучу света, кучу камер, а кто-то возьмет просто-напросто мобильный телефон и свою идею гениальную снимет, и все будут смотреть ее. А этот с кучей камер, с кучей телефонов, ну сколько вот сейчас фильмов снимается, и все как-то вот в урну, на самом деле.
Не, никто не будет смотреть. Если взять, сделать гениальное кино на мобильный телефон... Нужно вот те деньги, которые в кучу камер, вложить в его продвижение. Иначе никто не увидит.
Не,
иначе...
я утрирую свою идею.
Ну, тогда нужно нанять штат продюсеров, которые будут 50 человек сидеть и подавать эту идею, как человек случайно ходил каждый день от дома до метро и в этот момент снял фильм. И вот это вот донести до всех, все подумают, ничего себе, интересно, как это он так сделал? На телефон. На какой телефон? Сейчас Samsung нам оплатит. Угу. На телефон Samsung такой-то, такой-то. Опа, еще денег при...
Капитализм.
Да, это все не просто так. Я не верю вообще в эти истории, когда кто-то что-то сделал и ничего не хотел, а оно вот так вот выстрелило. Это все всегда спланировано. Ну, в 99% случаев. Но я просто смотрю, но не смотрят люди. Просто так вот вирусные видео, они вот не бывают просто так. Это все равно с кем-то как-то запрограммировано. Может быть, я ошибаюсь.
Но, да нет.
По крайней мере, сейчас все пытаются такое сделать, что что-то выстрелило. Ты начинаешь заниматься музыкой, первые 10 лет ты считаешь, что ты сейчас вот что-то гениальное сделаешь, и оно выстрелит, а потом ты либо заканчиваешь заниматься музыкой, либо понимаешь, что просто надо все делать везде за деньги, и тогда будет в целом результат. Ну еще, как бы эти 10 лет надо, чтобы ты понимал, кому деньги нести.
Ну да.
Так-то отнести можно кому угодно, а результата не будет.
Так и есть.
Говорим про миллионы просмотров, но где гарантия, что это миллион просмотров заинтересованных людей, да пусть даже поверхностно, что они реально, это реальные люди посмотрели. Откуда, как мы это проверим, находясь вся дома, глядя на эти цифры? А вдруг это накрутка, вдруг это создание какой-то иллюзии популярности. На самом деле ее нет и никогда там не было. Почему мы тоже не берем в внимание этот факт?
Ну, как я понимаю, можно статистику посмотреть, из какой страны смотрят.
А, на каких-то сторонних сервисах, которые параллельно отслеживают вместе с Ютубом, с тем же, да?
Если не ошибаюсь, на самом Ютубе, мне кажется, можно посмотреть. Ну, по крайней мере... А, или это может посмотреть только...
Владелец канала.
Владелец канала, наверное. Ну, видно, так или иначе видно, когда у тебя миллион просмотров и три комментария...
Три комментария, да.
Это одно. А когда у тебя миллион просмотров на Ютубе, допустим, и... целая куча упоминаний в других соцсетях. Ну, по крайней мере, из этого миллиона это не может остаться совсем незамеченным. Понятно, что все накручивают. Но когда ты видишь миллион, значит, первые 100 тысяч ты накрутил. А дальше уже сама соцсеть начинает двигать это видео как популярное. Тоже какие-то свои механизмы есть. Я пока в них до конца не разобрался. Сейчас, кстати, хорошая тема шорты на Ютубе, потому что он дает хороший охват. То есть какие-то там тоже свои алгоритмы. Мы сейчас каждый день выкладываем по 3... шорца. И я вижу, что у одного шорца там 5 тысяч просмотров, у другого 17, а у третьего 1,5. Мы все пытаемся проанализировать, от чего это зависит, но, видимо, не знаю, пока у меня нету понимания, но люди подписываются после этих шорцев. Но опять же, как заставить подписаться? То есть, если ты играешь на гитаре какую-то песню Эрика Клэптона, взял, сыграл, тебе подписалось 17 человек. Они почему подписались? Потому что им нравится, что ты играешь Эрика Клэптона. Они никогда в жизни не будут твою музыку слушать. Ну, для количества нормально. Кстати, еще я заметил, что самые популярные видосы именно в шортсах. У меня было интервью, примерно как мы сейчас общаемся в таком же формате. Но оно было на видео. И мы порезали его, вот, часовое интервью, мы порезали... Я даже не знаю, на какое количество шортсов, но там максимум секунд по 40. Именно вот эти разговорные штуки, они оказались очень популярны. Люди смотрели и подписывались.
Где были глубоководные мысли, да?
Да. Это мне приятно. Там само интервью не имеет столько просмотров.
А в чем может быть отличие шортсов от того же ТикТока? Вот, например.
Я думаю, что отличие минимальное. Я единственное, плохо разбираюсь в ТикТоке. У меня даже аккаунта там нет. Не знаю. Но думаю, что, наверное, это примерно то же самое. Говорят, что это большая помойка.
Большая помойка. Я просто часто встречаю действующих лиц, персонажей на улице, снимают какие-то видео под музыки, просто кривляние танцы. Я не вижу что-то... Может быть, тут есть какой-то смысл, но я, честно говоря, его не распознал. Вполне возможно, просто я не разбираюсь, я не какой-то там профессионал, и никогда себя в грудь не бил, но либо мы, может быть...
Да мы просто выросли. Я думаю, что для 12-летних им это интересно.
Не исключено.
Скорее всего.
Череда была в прошлых годах у нас разных расставаний на музыкальной ниве как раз-таки, когда артисты закрывали контракты с лейблами и покидали их. У нас вот сейчас на примете Black Star лейбл был, у нас был лейбл Максима Фадеева «Мальфа», где артисты в какой-то момент времени понимали, что, возможно, контракт какой-то неправильный там с точки зрения процентов отчислений, комиссий и прочего, что они больше работают, чем сам лейбл, чем эта большая машина, которая обслуживает идею артиста и так далее. И они возжелали пойти в какое-то сольное плавание. Вот что ты думаешь про профессию продюсера, про его необходимость в музыке, насколько это вообще важно, чтобы такой человек был в команде всенепременно и обязательно?
Я думаю, что важны связи продюсера, его записная книжка. То есть именно продюсер, скорее всего, звонит Маргулису и говорит, надо бы в квартирнике моих ребят снять. А сам ты не позвонишь. Для этого продюсер все-таки нужен. Ну, то есть ты сам, конечно, позвонишь, вам скажут, ваша заявка принята, и ты дальше будешь сидеть, заниматься, чем занимался. А потом продюсер – это, скорее всего, опытный человек, который имеет какие-то вообще результаты в своей жизни. Он тебе может сказать, как должна звучать песня. Потому что, возвращаясь к нашей предыдущей теме, все-таки важно, как звучит песня, как она звучит на телефоне, как она звучит в наушниках. Потому что большинство людей вообще слушают просто с телефончика. Если ты сделал, что у тебя слишком шумные тарелки, у тебя с телефончика, и будет неприятно слушать. Люди будут выключать, у тебя прослушивание будет меньше. Если говорить о нашей группе, это не так может быть важно. А если говорить о каких-то попсовых исполнителях, у которых там миллионы, десятки миллионов прослушиваний, для них это какие-то деньги. Вот. И если люди выключают, то они чего-то лишаются. Продюсер вот эти моменты знает. Ну, мне кажется, есть продюсеры, которые лезут в музыку, а есть те, которые именно в музыку не лезут, а именно бизнесмены. Я не знаю, кто из них кто, но, допустим, взять какого-нибудь Игоря Крутого. Наверняка он в музыку лезет, потому что знает, как это должно звучать. А если взять какого-нибудь там Иосифа Пригожина, то, наверное, он больше бизнесмен. Хотя я не знаю, это просто вот мне так кажется. Продюсер нужен, конечно. Он как какая-то вот направляющая сила, стержень, вокруг которого все вертится. Но другой вопрос, что если артист сам себе не принадлежит, и как он себя ощущает, и, естественно, в какой-то момент он понимает, что ну вот я уже популярный, я могу и сам, а потом начинается, что, оказывается, мое сценическое имя принадлежит не мне, а продюсеру моему, и если я уйду, я уже буду не Егор Крид, а Вася Пупкин, и будет ли кто-то знать, что, в общем, меня-то все знают как Егор Крид, а я на самом деле Вася Пупкин. Ну, как я понимаю, и тот же Егор Крид решил свои проблемы, и вроде как сейчас, я не знаю, я не слежу, но вроде как выступает, видел какие-то афиши. Тут надо считать просто. Я думаю, что это элементарный подсчет, и наверняка с музыкантами рядом есть какие-то люди, которые помогают им посчитать и понять, что вот сейчас можно уже и уйти от продюсера, заняться какой-то собственной карьерой. Я не такого высокого полета птица, поэтому мне сложно просто сказать, я не знаю, о каких там цифрах речь. Но если люди уходят от продюсера, значит, это имеет смысл. Скорее всего. Вообще в рок-музыке там как-то немножко по-другому все. Это в основном попса все, продюсеры и так далее. А в рок-музыке вообще, мне кажется, сложнее дела обстоят. Есть концертный директор, есть площадки. Вот, у них там какие-то свои договоренности. Сколько наиграешь, столько заработал. Там меньше рекламных контрактов. Там уже хорошо зарабатывают те, кто попал в струю именно на государственных всяких выступлениях. 9 мая и прочее. Сейчас артисты разделились на тех, кто выступает на государственных праздниках под всеми логотипами, которые только сейчас возможны, и тех, кто вроде как и не выступает. Вот. Вот думаю, те, которые выступают на этих мероприятиях, они зарабатывают больше.
Как у вас дела обстоят в группе вашей? Кто у вас за что отвечает на сегодняшний момент? Интересно.
У нас в группе музыканты отвечают исключительно за исполнение своих партий на концертах. По-моему, в начале 2022 года стали профессиональной группой. Это значит, что наши музыканты стали получать гонорары. И это сделано умышленно, потому что надоело быть любительским коллективом, самодеятельным. Мы стали продавать билеты дороже и за счет этого окупать свою деятельность. При этом практически отказались от кавер-программы. У нас была кавер-программа, мы играли, в общем, на свадьбах, корпоративах и так далее. Поняли, что это много тратится силы и эмоций, а выхлопа ноль. Но это были деньги. Вот. Сейчас мы стараемся зарабатывать именно на авторском творчестве. И я могу сказать, что, в принципе, это даже получается. То есть, если бы было чуть больше городов, где мы можем собрать полный зал, ну, я думаю, что можно было бы даже, наверное, очень плохо жить только на это. У нас есть пиар-директор, у нас есть специальный менеджер по YouTube-контенту, у нас есть директор группы, и у нас есть я. Я только за творческую составляющую отвечаю. Ну, конечно, со мной согласовывают вопросы, но в основном, конечно, у них карт-бланш на все это дело, потому что я думаю, всем должны заниматься профессионалы, так или иначе. Так что развитие идет. Я думаю, что рано или поздно это принесет свои плоды. Но не может не принести, когда столько людей над этим работают. То есть у нас все довольно серьезно поставлено.
Ты всегда отвечал только за конкретно свою какую-то небольшую область во всем коллективе? Или не то чтобы не недоверие к человеку, а то, что тебе нужно на всякий случай еще раз это проконтролировать, чтобы действительно следующая там ночь была с крепким сном?
Да я, наверное, все контролирую, так или иначе. У нас команда, все давно друг друга знают. Я знаю, кто где облажается и когда кто опоздает, когда где кто плохо сыграет. Поэтому в целом все понятно, прогнозируемо. И это нормально, это называется сыгранность, работа в команде. Здесь проблем нет. То есть я наоборот, стал спокойно спать. Вот я понял, что в какой-то момент мы достигли такого уровня, когда даже если лишний раз не порепетировали, сыграем все равно нормально. А по поводу продвижения я тоже знаю, что каждый день будет пост, есть контент-план, я знаю, какой будет пост. Ну, бывают опечатки, там, ошибки какие-то, что-то где-то, но это у всех бывает. Я смотрю, как ведутся соцсети других групп, даже более известных, и я понимаю, что у нас это лучше. Так что, я говорю, рано или поздно стрельнет.
накануне подкаста посмотрел клип «Счастье», если мне память не изменяет, снятый в Соединенных Штатах Америки. Вот как тебе удалось снять такой клип? Потому что для многих это большая проблема вообще-то сегодня в свете возросших затрат и так далее. Люди, наверное, где-то пояса поджимают. Не озвучивая каких-то стоимостей цен, как ты пришел к тому, что будет сниматься клип в Америке? И я, кстати говоря, видел комментарий, может быть, вашего фаната или еще что-то. Он с какой-то такой легкой долей издевки сказал, что, мол, почему снялся только ты в клипе, почему не пригласили других музыкантов, на что ответ был как раз-таки с своего аккаунта, что мне сложнее уговорить музыкантов, чем слетать в Америку и снять клип. Такой был ответ.
Ну, конечно, у каждого же там дети, семья, еще какой-то геморрой. Это правда так. Не, я вот решил сколько-то лет назад, что то, что я запланировал, оно состоится в любом случае. С музыкантами, без музыкантов. Смогут, не смогут, все равно все будет вот так. Вот бесполезно совершенно спорить. И все так и происходит. Вот год назад, сейчас мы вернемся к клипу, год назад пригласили нашу группу играть на фестивале в Санкт-Петербурге. Начинается у нас в переписке обсуждение. А я в эти дни, значит, в Анапе. А я женюсь. А у меня там еще что-то. Ну, я просто нашел в Питере музыкантов питерских, которые отрепетировали программу. У меня теперь есть в Питере отдельный состав. Я приехал в Питер с акустической гитарой. Они уже все умеют. Мы провели репетицию. Вот несколько раз мы с этими музыкантами выступали. Ну, не хотите, ребята? Ну, слушайте, люди рвутся. Музыкантов, которые рвутся играть, профессиональных музыкантов, которые на это живут, которые умеют. Их миллион. Мы просто, как бы, с этической точки зрения такие концерты называем не просто Порто Моррис, а Антон Попов и Порто Моррис, чтобы была разница. Ну, чтобы ребята понимали, что они не 105-й состав группы, а что группа это все-таки они, но если они где-то не могут или не хотят, то, в общем, я справлюсь и так. Возвращаясь к клипу, у меня давно была идея показать в клипе какие-то не российские пейзажи, которые... И так понятно, что вот я вышел из дома, я вижу вот это. А что-то, что мы все давно знаем, помним и видим из всех этих фильмов, но кажется, что это какая-то другая жизнь, другой мир. Соответственно, возникает вопрос, где? Европа, она вся приблизительно одинаково выглядящая. То есть ты снимешь в каком-нибудь Брюсселе или в каком-нибудь, ну, я не знаю, в каком-нибудь Вене. Я думаю, что сразу люди не поймут, Вена это или Брюссель, но только те, кто там был. А если ты снимешь в Нью-Йорке, сразу понятно, что это Нью-Йорк. Если ты снимешь в Лондоне, тоже сразу понятно, что это Лондон. Ну и Париж, может быть, еще. У меня была еще с 15-го года виза в США, я там один раз был на тот момент, и в 18-м я ее продлил. И продлил, и так и не отъездил. И она заканчивалась в августе 21-го. Так получилось, что у оператора Юрия Сергеева, с которым мы сотрудничаем на регулярной основе в разных проектах, у него тоже была американская виза. И решили снять вот клип на песню «Счастье». Просто поехать вместе и, соответственно, снять этот клип. И ему интересно, и оба походили по Нью-Йорку, и клип сделали. А актриса, конечно, она была в Москве. То есть актриса была... Ну, там же этого не видно. Там какая разница, квартира и квартира. Получилось хорошо. Очень долго мы монтировали. Клип вышел, по-моему, 7 января в этом году. Снимали мы летом 21 года. И получается, что монтировали мы его полтора года. Мы очень много материала отсняли. Но как из этого всего сделать какую-то цельную историю, чтобы это было приятно смотреть? Было очень... Ну, не то чтобы много, но несколько вариантов предварительного монтажа, которые мы не одобряли... И я все боялся, что это так и зависнет, и не получится. Но в конце концов, когда мне прислали посмотреть вот то, что получилось, я посмотрел и понял, что мне понравилось. Я, честно говоря, даже удивился. Я уже надежду потерял. Полтора года — это много. И мы выпустили. Сейчас время еще такое, не самое удобное выпускать клип, снятый в Соединенных Штатах. Но что теперь, его еще на полке хранить? Неизвестно, сколько лет или десятилетий. Никто же не знает, когда там нормализуются отношения. И в конце концов, клип не об этом. Клип просто про то, что в большом городе мы можем быть одинокими, несмотря на то, что вокруг очень много совершенно разных людей, и у каждого счастье оно какое-то свое. То есть мне кажется, что... Ну, по крайней мере, когда я его посмотрел, в конце концов, я такую идею для себя вынес. Может быть, у каждого эта идея своя.
что было триггером, это понятно, а вот сценарий, был ли вообще изначально какой-то сценарий, или была задача снять как можно больше материала и потом из него какую-то историю лепить?
Да не, ну тут сложно. Тут, когда ты начинаешь писать сценарий, у тебя сразу бюджет растет. А вот чтобы это снять, тебе надо там это. А вот чтобы это снять, тебе нужно, чтобы у тебя там свет такой-то был. А здесь нужно, чтобы у тебя там машина была. А здесь нужно, чтобы у тебя коптер был. Естественно, все делалось на коленках и по ходу. То есть единственное, что мы знали, что нужно где-то взять там гитару в Америке. Причем мы взяли ее совершенно не так, как планировали. Мы планировали, по-моему, мы планировали ее взять в аренду в самом каком-нибудь затрапезном маленьком гитарном магазине. А в итоге получилось так, что в маленьком магазине нам гитару отказались дать в аренду. Мы пришли в самый крутой, большой, я забыл, как он называется, Music Store или как-то еще. Короче, в самый большой музыкальный магазин. Там продавец гитар оказался белорус, который говорит: слушайте, да мы со своей группой постоянно здесь берем гитары, любые, хоть вот любую гитару возьми, заплати за страховку, там, $60. Делай с ней, что хочешь, можешь ее в океан выкинуть. Приносишь страховку, говоришь, у меня гитара случайно упала в океан, тебе возвращают деньги. А если ты ее вообще вернешь в целости и сохранности, можешь даже какую-то там страховку купить типа за $5. Ну, в общем, мы купили гитару, и просто гитару, чехол, ремень, и просто все это потом вернули. И все, у нас была гитара. То есть можно было вообще купить гитару за $3000. Я просто подумал, что кроме самого гитариста, народ не понимает, на чем ты играешь. Поэтому мы взяли, чтобы было написано Fender. Стоила она баксов, наверное, 150. Чехол, а ремень я себе на память оставил. Привез его, значит, в Россию. Больше затрат именно в Америке ни на что не было. Автомобили мы не арендовывали. Там, где я, кажется, выхожу из машины, это просто машина стояла, я так специально вышел. Пляж находится, я забыл, как это называется, но, в общем, на пароме, причем на бесплатном пароме, 15 минут едешь от Манхэттена, ты на пляже. Пляж прям как в кино такой, бесконечный, на нем вообще никого нету, тепло. Единственный минус, конечно, это был июнь 2021 года. Температура стояла градусов 40. И поэтому мне каждый день приходилось надевать разную одежду, потому что все просто промокало. Но ничего, в целом в клипе это не особо заметно. Все действующие лица, которые там девушки, собаки, ну, кто-то вообще, мы с кем-то познакомились, кто-то был в курсе, что его снимают, кто-то не в курсе. Ну, в общем, я думаю, что никто не остался разочарован.
Действительно считается, что метрополитен в Соединенных Штатах такой, скажем так, неухоженный, необихоженный, и действительно там много мусора.
Но он менее ухоженный, чем московский, это однозначно. То есть, да, он такой какой-то более маргинальный, что ли. Там действуют законы, которые у нас либо их нет, либо не действует. То есть у нас за некоторые вещи просто тебя сразу куда-нибудь отведут, а там вынуждены терпеть, потому что по-другому работает все. Но я не скажу лучше, хуже, просто по-другому. Я не сказал бы, что я хотел бы жить там. Это интересный опыт съездить в страну. Да, все-таки это сверхдержава, находится далеко, там все по-другому. Очень многонациональный город Нью-Йорк. Но все равно родина все равно здесь.
Здесь тебе хорошо. Ты чувствуешь себя здесь собой?
Да, здесь мне хорошо, потому что я не так давно провел 5 месяцев в Ереване, и это мое самое долгое отлучение от родного города и страны. Через 5 месяцев меня сильно потянуло на родину. Я понял, что все-таки здесь все мои друзья, родные, группа, опять же. То есть здесь есть чем заняться, а там-то все-таки чужой. Как бы хорошо там не относились к русским.
Мы столкнулись с новой реалией. Не все музыкальное оборудование можешь себе позволить. На что вы пишете музыку? Что это за оборудование? Как много уходит средств в бюджет группы, на которой, в принципе, вы существуете, живете?
Отвечая на первый вопрос, всякая ниша, она будет со временем занята. Все равно появились бизнесмены, которые возят по параллельному импорту все, что нужно. Поэтому единственное различие, ты раньше мог прийти в магазин и задорого купить прямо вот здесь и сейчас у официального дилера. Сейчас это все делается как-то через Авито. Все равно все можно заказать. Из Германии привозят гитары и любое оборудование, педали, педалборды, все что угодно. Просто ты ждешь. И можно поехать куда-то самому. Ну, в общем, с этим проблем особо нет. В принципе, все есть. Я даже больше того скажу. В известном магазине «Гитарный клуб» некоторые гитары дорогие, там Мартин, Тейлор, которые стоили там 300, вот по параллельному импорту они стали стоить там, может, 280.
Забавно.
Ну, потому что это все стало как-то не по-другому. Особенно это было видно прошлым летом. Там курсы валют низкие довольно-таки были. И если купить там за доллары в Америке, то 2000 долларов это было там 120 тысяч рублей. А до этого Fender Stratocaster стоил здесь там в районе 200. Ну, то есть можно было новый... Да что там говорить, я себе купил Fender Stratocaster в Болгарии прошлым летом. Он у меня обошелся, по-моему, в 116 тысяч рублей. Новый из магазина, из у официального дилера. Из-за того, что курсы валют низкие, я его сам себе привез. Ну, то есть люди стали продавать дешевле, чем это раньше здесь продавалось в магазинах, и при этом еще себе наваривать. Ну, условно, я бы купил 3 стратокастера, 2 из них продал на Авито. Я бы их продал не за 190, как они раньше продавались, а за 160. А купил бы за 120. Вот 40 с каждого я бы себе наварил. И так во всем, в принципе. Так и автомобили, насколько я понимаю, сейчас продают. Я вот сейчас как раз ехал на эфир, увидел мне то же самое Авито. Авито, кстати, классная штука. Можно залипать, он тебе предлагает то, что якобы может тебя заинтересовать. Оно. И ты начинаешь это просто смотреть. Вот мне он не нужен, но я увидел Volkswagen Passat 3 миллиона 200 тысяч. За 3 миллиона 200 тысяч Volkswagen Passat, мне кажется, это нормальная цена. Сейчас китайский какой-нибудь Хаваль или что там.
Джили.
Джили, мне кажется, они дороже стоят. Почему бы не пригнать себе Passat за 3200? Ну, если тебе нужна машина, то понятно, что у тебя как бы должны быть на нее деньги, и это нормально. То есть, ну, народ выходит из ситуации. Что касается группы гастролей, мы пока не делаем таких гастролей, которые сильно далеко от Москвы. Поэтому в основном стараемся ездить в такие города, как Тула, Тверь, Калуга, Ярославль. Ну, самое дальнее, наверное, Питер. Поэтому из бюджета группы оплачивается музыкантам все их расходы, плюс гонорар сравнительно небольшой. И, честно говоря, сильно много мы не зарабатываем. Ну, то есть, если бы музыканты, как мы это делали раньше, когда мы были самодеятельной командой, если бы все делали за свой счет, то этих распиленных денег было бы довольно много на каждого. А так получается, что группа в целом, может быть, уходит, типа, в небольшой плюс. Но зато всем все это оплачивается, каждый чувствует себя нужным, причастным к делу, музыкантом, который съездил, ему оплатили дорогу, заплатили гонорар. И, в общем, я считаю, что это правильно. Просто нужно чуть больше собирать. Для того, чтобы чуть больше собирать, нужно быть чуть более известным. Вот. И, может быть, сейчас уже 1000 рублей, там, 1200 рублей за билет, это, опять же, мало. Я просто помню те времена, когда мы выступали за 500, и казалось, что это нормально. Но это нормально, когда ты на это не существуешь. А когда ты пытаешься, чтобы у тебя все везде сошлось, ты понимаешь, что билет на концерт должен стоить там типа 1000-2500. Но 2500 мы же не серьга, чтобы выступать за 2500. А так, если 2500 за билет и собирать человек по 200-300, то вообще жить можно. Можно уже и на Volkswagen Passat посмотреть за 3200.
Клубы закрываются, где выступать, и как много выступлений в закрытых каких-то заведениях, и как много выступлений в открытых пространствах.
В парках надо играть каверы. Как правило, это играют ски мероприятия. Мы последний раз играли в парке в день города, 22-й год, сентябрь. В парке это всегда плохой звук, очень быстро ты играешь, твоя программа согласовывается на 25 инстанциях, значит, тебе говорят, что играть, что не играть. У нас всегда было условие, что мы играем авторские песни тоже. Но ты понимаешь, что людям, которые просто пришли в парк поиграть с ребенком, им твои авторские песни нафиг не нужны. Они ждут, что ты им споешь «Любите девушки простых романтиков». Как бы это только чтобы заработать денег, если потратить на это, значит, полдня, чтобы... Еще, естественно, в парке оборудования нормального нет. То есть бывают парки такие, как Музеон, парк Горького, но там в основном играют звезды. Если туда позовут не звездную группу, то, скорее всего, и не заплатят денег. Но зато ты, типа, выложишь фотки, что ты играл в Музеоне. Вот мы так играли. Мы рады, что нас позвали. Там отличный аппарат был. И мы играли между фонограф Симфо Джаз, что ли, называется. Это вот оркестр, который в шоу «Голос» играет. И после нас, по-моему, был Игорь Бутман. Ну, то есть ты играешь между звездами. Да, понятно, что тобой закрыли дырку, но при этом ты играешь на том же аппарате, на той же сцене. Это клево. Если говорить с точки зрения зарабатывания денег, ну как, сейчас это же все тендеры. Тендеры выигрываются какими-то организациями, которые берут там сколько-то денег, чтобы сделать праздник в таких-то, таких-то парках. Дальше какая их задача? Потратить как можно меньше на организацию и оставить себе как можно больше. Поэтому между хорошей группой, которая играет за 3 рубля, и группой школьников, которая сыграет за 10 копеек, естественно, выбирают школьников. Ну, может быть, не за 10 копеек, они совсем играть не умеют, а за 20 копеек, которые вроде бы как где-то играли, у них есть видео, вроде нормально звучит. Вот, поэтому тут нужно либо становиться, чтобы тебя уже приглашали туда, между Бутманом втыкали за гонорар в музеон, либо жестко демпинговать и на плохом звуке, не получая никакого удовольствия, выступать для людей, которым это не надо. Пока вот так это все устроено. Есть какие-то хипстерские организации, места, которые зовут группы, судя по всему, то ли своих друзей, то ли из какой-то тусовки, то ли из каких-то лейблов, которые с ними сотрудничают. Мы как ни пытались туда пролезть, нам ни ответа, ни привета. Я не буду сейчас называть эти названия, имена этих лейблов и мероприятий. Ну вот, не берут и все. Что-то им не нравится. Я посмотрел, что там у них, какие группы выступают, что они поют. Честно говоря, на мой взгляд, есть вещи очень отвратительные. Но, как показывает мой опыт, очень важна тусовка. Ну и плюс, может быть, у них публика моложе. Может, они считают нашу музыку слишком олдскульной. Но после каждого концерта ко мне подходят люди и говорят: блин, почему сейчас мало такой музыки? Вы так классно играете. И они искренне это говорят. Я всегда вижу, когда люди врут, лукавят, хотят познакомиться, что им нравлюсь лично я. Но нет, действительно, людям искренне нравится. Но вот пока с какими-то большими фестивалями и модными городскими площадками не складывается. Но ничего, сложится рано или поздно. Я тоже думаю, мы с нашими тверскими друзьями, там есть такая группа Че, мы с ними дружим, и вот мы пришли к выводу, что нужно делать свой фестиваль, нужно подаваться на грант. У нас есть наш директор Екатерина, у нее есть возможности податься на грант, грант на фестиваль. Соответственно, можно сделать свой фестиваль вполне серьезный, то есть не просто какой-то там местечковый, а настоящий фестиваль, разрекламировать его в СМИ за деньги, как все делают, и устроить уже свои отборочные туры, и уже брать туда людей, которые играют музыку на твой вкус хорошую. Но это пока все только в планах на будущий год. Я жду тот день, когда уже я буду говорить некоторым командам, что им вот здесь надо поработать. А здесь у них вступление слишком длинное. А вот здесь вот что-то вокал что-то подкачал. И акцент на английском. На английский что-то какой-то плохой. И вообще, зачем петь на английском? И название группы неправильное.
Зачем петь на английском?
Да это недавно мы отправляли песню. У меня есть несколько песен, которые исполнены на английском языке. Почему? Ну, потому что не под каждую мелодию ты можешь спеть по-русски, и это прозвучит хорошо. Вот у них язык, что ли, более певучий. Но ты пишешь на английском, и кажется, что вот круто. А начинаешь то же самое по-русски, и кажется, что это самое худшее сочинение Сергея Лазарева. Совсем такая плохая попса. Поэтому оставляешь английский текст, и, значит, мнение разделяется. У меня некоторые люди говорят: вот, у тебя произношение практически без акцента. Где ты так научился? А некоторые люди, вот недавно мы посылали трек на разбор, я не помню, что это было, наверное, какой-нибудь, ну, какой-то очередной разбор, этих разборов сейчас дофига. Сейчас все же коучи, все объясняют, как стать популярным, как прославиться, как нужно вести соцсети и так далее. На самом деле это просто деньги загребалово, и никто, во-первых, не знает, а во-вторых, даже если знает, никогда в жизни вам этого не скажет. Ну, нет такого рецепта, надо просто быть в тусовке и иметь определенное количество связей и денег. И, разумеется, не пытаться на музыке заработать. Это, кстати, самое главное, что я понял в последнее время. Никто ж не зарабатывает на музыке. Зарабатывают они в других местах. А музыка – это как бы то, где они самовыражаются. У всех там рестораны, бизнесы, еще какие-то. А музыка, она не приносит таких денег.
Музыка – это дорогое удовольствие.
Да, совершенно верно, Азат, все правильно. И мне сказали, значит, прослушали ровно 10 секунд и сказали, что и гитару так записывать нельзя,
и акцент сразу слышен, какой-то вот акцент прямо вот у человека. Нет, это вообще никуда не годится. И я подумал, вот этот вот человек, который эксперт, он вообще кто? Он вообще хоть раз был там? Откуда он знает, что у меня акцент? Вот. Откуда он знает, что у меня акцент? После этого я иногда Яндекс.Музыка, там, нажимаешь «Моя волна», и играют разные песни, которые ты не знаешь. И вот ты слушаешь, думаешь, вот у этого акцент точно какой-нибудь русский, что ли. А по названию группы непонятно. Я, так как это все происходит в машине, я делаю скриншот, и после этого гуглю, значит, что за исполнители. Вот все те, у которых показалось мне, что у них акцент, один, значит, шотландец, другой британец. То есть они говорят, вот, ну, русский бы сказал, что у него рунглиш. То есть они действительно по-разному все говорят. Некоторые говорят, как мы привыкли, там, Бритни Спирс. А некоторые говорят Бритни Спирс, и они при этом сами шотландцы. То есть, ну и что, группа Абба, что ли, без акцента поет? Или там кто-нибудь еще? Когда русский диванный эксперт говорит мне, русскому, о том, что у меня акцент, у меня справедливый вопрос. А ты сам-то откуда взял?
Вот Сосо Павлиашвили, например, поет по-русски с акцентом. И как-то не парится?
Там нет. Там
что там? Там они как воспринимают? Там тоже мы как Сосо Павлиашвили для них.
Сосо Павлиашвили расчет на то, что он горячий грузинский парень. Он же это его фишка. Это его фишка. У нас же по-разному воспринимается. Ты по-русски с акцентом поешь, значит, это твоя фишка. А по-английски с акцентом, значит, плохо выучил язык.
Да? А они как воспринимают? Я говорю про их восприятие.
Их чье?
Ну, англоязычных людей. Мы как Сосо Павлиашвили для них?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Дело в том, что английский язык, он настолько международный, и настолько все поют на нем, что они уже привыкли, что его как только не...
Так я же без критики, я это понимаю. Я наоборот понимаю, что...
Я общаюсь с носителями языков. Одной американке, одной, значит, девушке из Нигерии, что ли? Да, из Нигерии, из ЮАР. Ну, короче, это страны, где английский является... Ну, в ЮАР точно он основной язык, на котором они там общаются, государственный. Американка, понятно. Я говорю, слушать это можно? Можно. Понятно, что пою? Понятно. Ну, как бы ухо режет? Да, в принципе, не режет. Слышно, что ты не американец там, не англичанин.
Ну, это было бы странно,
ну, да,
если бы,
ну,
ты
как
пел
бы,
как американец. Ты же не американец.
Проблем нет. То есть, это только вот нам, нашим русским экспертам режет.
Комплекс.
Что-то он как-то с акцентом поет на английском. В общем, смешно. И вот сейчас очень модно стали прослушивания, когда сидит эксперт в прямом эфире, ему ставят песню какой-нибудь молодой группы, типа, и он, значит, разбирает, что ему нравится, что ему не нравится. А кто они, эти эксперты? Вот я думаю, может быть, тоже стать экспертом. Прослушивать, в прямом эфире говорить, что мне нравится, что нет. А о чем мы говорили-то? Мы
как-то... Занесло.
Да, занесло. Занесло куда-то.
Ничего, слушатели у нас умные, я думаю, что они, как сказать, поймут.
Проследят линию, да.
Да, вот интересно по поводу стримингов. Мы сейчас тоже все время как-то в контексте денег и так далее. Стриминги у нас тоже какие-то были зарубежные, ушли, но, слава богу, активизировались наши российские разработчики. Я к чему это все говорю, упоминая про стриминги, что кому-то удается на них заработать. Как дела обстоят у группы Porta Morris, и, опять же, не называя каких-то сумм и денег, наверняка вы смотрите отчеты, которые вам присылают дистрибьюторы.
Да.
Что вы там видите, в общем? Есть что-то приятное?
Ну, самое приятное, что там есть, это рост от года к году, что становится больше слушателей. Мы также видим, в каких сервисах нас больше слушают. Как правило, самые популярные сервисы приносят меньше всего денег, потому что там больше всего слушают. Ну, то есть ВК, раньше он назывался Бум, по-моему, сейчас он называется ВК-музыка, если не ошибаюсь. Там, я не знаю, сколько там, миллиард человек или сколько, там очень много народу зарегистрировано. И понятно, что там прослушиваний много, гораздо больше, чем на каком-нибудь Spotify. Но одно конкретное прослушивание, оно там 0,0013 копейки. Соответственно, чтобы тебе заработать хоть что-то на прослушиваниях ВКонтакте, тебе нужно, чтобы я слушал там 50 миллионов человек в день. Тогда там, может быть, ты получишь типа... Ну, это так, это я с потолка просто беру. Может быть, ты получишь там 50 тысяч рублей в месяц. Вот. Самые дорогостоящие — это... По-моему, Apple Music, если не ошибаюсь. И те, которые недавно на рынке. Такие, как, например, Звук. И, кстати, нас там слушают. Ну, мало, понятно. Там просто не так много народу сейчас. А, соответственно, из этих, которых там не так много, процент, который нас знает их, он очень мизерный. Но они дают там какие-то гораздо большие суммы за прослушивание. Мы следим, нам присылают отчет, лейбл, через который мы издаемся. Но я думаю, что до заработков реальных там далеко. Но, по крайней мере, от года к году мы видим, по-моему, ежеквартально нам присылают эти отчеты. Мы видим, в какие-то моменты идут всплески прослушиваний, как это соотносится с теми мероприятиями, которые у нас проводились, с какими-то нашими постами, с нашими появлениями в эфирах СМИ. Ну, в общем, это интересно. Там есть над чем поразмыслить. Но зарабатывать на этом сложно. Я думаю, что никто из рок-музыкантов на этом не зарабатывает. Только поп-музыка.
А если не секрет, какой лейбл сейчас занимается вашим творчеством?
Лейбл называется Puncher. Это не очень известный лейбл. Мы его увидели. Есть такая группа. Ну, и была, и есть. Называется «Старый приятель». Вы, наверное, знаете.
Конечно.
Ну вот, Александр Зарецкий, к сожалению, умер. Но они там стали без него существовать. И они на этом лейбле издавались. Когда они выпустили альбом, еще при Зарецком, мы подумали, интересно, вот лейбл. Они же тоже, вы же понимаете, есть разные лейблы. Есть те лейблы, на которых издается там условно иноагент Земфира. А есть лейблы, ну, такие большие, которые издают больших артистов. Но они же не берутся за группу Порто Морис. А Панчер откликнулся, сказал, приходите, поговорим. Мы пришли, поговорили, они обозначили свои условия, мы решили попробовать. Вот пока сотрудничаем. Я не сказал бы, что это нам как-то вот помогает сильно, но, по крайней мере, мы не заморачиваемся с размещением музыки на площадках. Вот это они делают. Больше особо ничего не делают, но, может, они не должны делать, я даже не знаю. Но если какие-то молодые музыканты будут нас слушать и думать, что вот они сейчас разместятся через лейбл, и лейбл начнет их продвигать, это неправда. Лейбл ничего не продвигает. Лейбл просто тебе твою музыку размещает там, где нужно, и ежеквартально дает отчет. Ну и, возможно, как-то юридически где-то за чем-то следит. Иногда, кстати, это может сослужить и какое-то составить неудобство. Вот, например, в кино захотели взять песню твою. Ты счастлив, что твою песню захотели взять в кино, а платить тебе не хотят. И ты говоришь, да без проблем, да чё там, господи. А потом понимаешь, ага, а права-то не у меня, у лейбла. И начинается. А что там, а что здесь? И, короче, с тобой не связываются, потому что ты не сам владелец, а владелец лейбл. У нас какие-то были такие истории. Я думаю, что вряд ли это сильно повлияло на что-то. Ну, то есть там не те фильмы были, не те сериалы, чтобы мы прям стали популярными. То есть это не в титрах ничего звучало. Где-то там на фоне кто-то зашел в ресторан, и там звучала какая-то наша песня в течение 3 секунд. Но все равно даже это должно согласовываться с лейблом.
Ну, им надо продать подороже, заработать денег.
Ну, там просто игра не стоит свеч. Угу. И за эти 3 секунды никто не готов платить. И стоит очередь из артистов, которые готовы бесплатно что хочешь отдать, написать и так далее.
Точно.
Вижу часто, что артисты меняют лейблы, перебегая от одного к другому, и всякий раз камень преткновения в недоверии к лейблу, что показаны прослушивания не те, в которые они вообще-то верят и о которых они мечтают. Один артист, например, заявляет лейблу, что я точно знаю, что там должен быть 1 000 000 прослушиваний. Я прям уверен, потому что этот трек, я его так делал, так мучительно страдал над ним, там 1 000 000, а там никакого 1 000 000 нет и не пахнет. Что ты можешь сказать на этот счет?
Это было первое, что мне сказали на встрече, когда мы с лейблом встретились, что вот есть такие артисты, которые приходят и говорят, я супер талантливый, у меня должно быть 1 000 000 прослушиваний. А на самом деле этого 1 000 000 не будет. Поэтому оценивайте себя объективно, и мы вам даем статистику, и вот либо вы ей верите, либо давайте расторгать договор. Я в целом верю этой статистике. Ну, у нас не те количество прослушиваний, чтобы можно было кого-то обманывать. А перебегают от одного лейбла к другому, потому что, может быть, какие-то там идут обещания, все же говорят, что... Все надеются, что лейбл что-то будет продвигать. Лейбл ничего не будет продвигать. Лейбл — это дистрибьютор. Вот он продает прослушивания твои. Если тебя слушают, ты, значит, сам себя продвигаешь, тебя слушают. Лейбл тебе статистику дал, деньги получил, взял свои там сколько-то процентов, тебе отдал. Вот это работа лейбла. А если ты думаешь, что лейбл — это продюсер, то это просто нужно в терминологии разобраться. Вот я думаю, что это удел молодых артистов, которые считают, что они не знают, чем отличается лейбл от продюсера, от концертного директора, от пиар-директора. Это все, на самом деле, разные совершенно люди.
Вы контактируете с непосредственно стриминговыми площадками. Яндекс.Музыка позволяет через дополнительную форму связи с ними поменять какую-то обложку, дополнить каким-то описанием.
Да, мы что-то недавно меняли. По-моему, мы просили добавить клип, еще что-то. Ну да, мы с Яндексом точно контактируем.
Насколько вы рады тому, что стриминг, так скажем, лоялен к артистам и напрямую общается, при том, что вообще-то они музыку получают от лейбла, а не от вас напрямую? Что вы думаете на этот счет?
Яндекс такая компания, которая старается быть хорошей для всех, и это работает в целом. То есть они же все из себя типа такие современные, удобные и многофункциональные. Ну, как Яндекс, если ВК – это основная соцсеть, то Яндекс.Музыка – это основной стриминговый сервис. Поэтому молодцы. У меня к ним, кстати, никаких претензий нет. Я, кстати, не знаю, как... хоть у меня и iPhone, я не знаю, как обстоят дела с Apple Music.
Apple Music пока работает.
Работает,
слава богу,
да? Ну вот сейчас я ехал на этот эфир и захотел послушать. Есть такая группа, называется Alan Parsons Project.
Угу.
И что-то в Яндекс.Музыке она слабо представлена. Что-то там, по-моему, один сингл. Ну, я не знаю, я-то как-то вот резко захотел, резко послушал и был за рулем. Может быть, я что-то там не увидел, но мне кажется, там нету...
Они могли это звать.
Могли.
Я тоже захотелось мне Unplugged послушать MTV.
Угу.
Полез в YouTube Music, которым я пользуюсь, когда слушаю музыку. И там, по-моему, только один был Unplugged представлен. Все остальное закрыто сереньким.
Угу.
Так что...
Ну, такие, может быть, и в этом все дело. Может быть, и в этом все дело.
Alan Parsons. Где-то год назад я слушал его полностью.
Ну, в общем, я давно знаю про эту группу, но не так давно слышал про них передачу и захотелось вот переслушать.
Да-да-да.
Интересные.
Интересные проекты. Ребята.
Угу.
А вот что касается твоего слушательского опыта, как ты сам музыку находишь и в каком формате ты ее слушаешь? Вот интересно.
Я слушаю иногда разные... передачи, состою в пабликах. Мне нравится музыка 60-х, в основном конца 60-х, 70-х, может быть, начало. Британская, американская. И так или иначе, там все друг на друге были завязаны. И я, в общем, очень много знаю из тех периодов. И про какие-то группы я слушал передачи, про какие-то книжки читал. И вот так для меня открылись Procol Harum, Badfinger, Кристи. Ну, очень много групп, которые мне нравятся из тех лет. Birds, американская группа. Как-то вот так. И вот в Яндекс.Музыке не все представлено.
С определенного времени, по-моему, даже с 22-го года.
Ну, что-то такое, да-да-да. Там...
Я просто вижу, что параллельно со стримингом развивается способ прослушивания аудиофильский через хай-фай плееры различные. И люди многие, кто не любит MP3, вообще никак его не воспринимают, потому что бытует мнение, что чем чаще ты слушаешь MP3, тем больше это сказывается на твоих слуховых качественных показателях. И одномоментно понимаешь, что ты просто что-то не слышишь уже или слышишь в каком-то таком звуке обрезанном, обрубленном. Не так, как планировал ты, например, с учетом мастеринга, с учетом того, что звукорежиссеры работали.
Что-то мне кажется, это как какая-то пропаганда продавцов проигрывателей винила или что-то такое.
Но ты сам винил не слушаешь.
Ну, у меня нет проигрывателя. Я, может, и послушал. Но, да, не знаю. Это, конечно, все такое эстетское. Мы думаем издать винил. Мы думаем издать концертный альбом, потому что там сыграно немножко не так, как на студийных записях. И некоторые вещи мне нравятся даже больше. Мы думаем выпустить винил, но, наверное, прежде чем выпустить, я все-таки куплю себе виниловый проигрыватель нормальный. Посмотрим, сколько он стоит, и вообще стоит ли оно того. Конечно, мне близка идея, что нужно что-то иметь физически, да, подержать в руках, иметь какую-то обложку, вкладыш, приятно, когда ты покупаешь эту пластинку. Но не так давно, вот где-то год назад, мы выступали в Калужском рок-подвале, и, значит... Вот на той неделе, когда мы там выступали, к сожалению, скончался Гарри Брукер, это лидер Procol Harum. И мы, как в подарок, купили виниловую пластинку группы Procol Harum, чтобы подарить ее рок-подвалу калужскому. И что-то она стоила 1400, что ли. А может, Ну, короче, дорого.
Космические деньги.
Ну, так вот не напокупаешься, да? Ну, да. Ты купишь одну за 4 тысячи, а потом ты ее послушаешь один раз. Ну, вот она у тебя будет лежать. Ну, когда ты в следующий раз купишь вторую? Я думаю, что это не приживется. Это все...
Ну, для ценителей.
Для ценителей, да. Но это нишевая такая история. Это как, я не знаю, яхты продавать. Ну нет, яхты, конечно, я не знаю, с чем сравнить, но все равно люди будут слушать стриминги, это же очевидно.
Как людям находить музыку даже, это тоже вызывает определенные сложности, потому что, например, Порта Моррис может сейчас кто-то не знать. Может быть, вследствие нашего подкаста горизонты расширятся, и для кого-то станет открытием, что есть такая группа, просто кто-то, может быть, понятия не имел.
Насчет находить музыку.
Да.
Те же сервисы, ну, по крайней мере, Яндекс.Музыка точно, предлагают функцию «Похожие группы». С этим связана смешная история. Значит, я слушал Яндекс.Музыку, там, значит, Порта Моррис. По-моему, я слушал как раз группу Порта Моррис.
Забавно.
Да. Ну, иногда, редко, кстати, у меня вот возникает ощущение, что я хочу послушать собственные песни. Может быть, раз, пару раз в год, может быть, такое бывает. Именно вот все подряд. Не знаю, в связи с чем это происходит. Но, короче, я послушал весь плейлист, который там есть. И там есть плейлист, называется «В стиле Порта Моррис». Ну, я думаю, ну, посмотрим, что там есть в стиле Порта Моррис. И я увидел, я, честно говоря, офигел. Там все, что угодно, только не в стиле Порта Моррис. Там, значит, вычитать и умножать, уравнение решать. Учат в школе, учат в школе. Потом, вот самое похожее, там, наверное, это «Полгода плохая погода». Там есть какой-то военный марш, исполненный на духовых. Там есть какие-то песни Газманова. Там все что угодно. Я не понимаю. Вот надо, кстати, к вопросу о Яндексе, надо им написать и спросить, как этот плейлист вообще там сделали? Почему он в стиле Порта Моррис? Там ни одной. Я вот тем, кто заинтересуется и слушает подкаст, вот посмотрите, в стиле Порта Моррис. Вы офигеете, какие там песни. Они совершенно, ни одной из них не похожа на Порта Моррис.
Ты слушаешь рэп?
А, рэп? Нет, я, честно говоря, полностью солидарен. Раньше на всех гаражах была такая надпись про рэп. Вот я согласен.
А, да.
Понятно. Это был самый черпающий ответ.
Рэп-ка.
Ну, примерно так, да. Не, я, кстати, поверю, что в рэпе тоже бывает.
Но он как-то деградирует, потому что вот все-таки там в 90-е годы те группы были, в начале 2000-х они все-таки были какие-то, ну, другие. У них какая-то хоть цель была, идея. Ну, поэзией сложно это назвать, когда ты знаешь настоящих поэтов. Ну, это сложновато назвать поэзией.
Есть такая группа 2517.
Да, слышал я название.
Да, и когда-то в 2006, что ли, году я записывался с одной певицей на студии, где звукорежиссером работал Антон Завьялов. Ант. Сейчас он в 2517. По-моему, там же работал и второй. Я только не помню, как его...
Я только кличку знаю. Бледный,
да. Вот я не помню, как его зовут. Короче говоря, этот Ант, он сам рассказывал мне тогда, что он, по-моему, из Омска. У него была группа, называлась она «Отрицательное влияние». И ставил мне треки. Значит, ну скажи, говорит, это может понравиться людям? И какие-то треки были атмосферные. То есть ты слушаешь, вроде бы как, ну, я в рэпе ничего не понимаю, но при этом аранжировка сделана так, что... именно атмосфера нравится того, что он поет, там что-то какие-то звуки. Я говорил, ну, наверное, вроде да. По крайней мере, как это записано, мне нравится. Потом они сдружились с Бледным, теперь их все знают. Возможно, это действительно было талантливо сделано. Если бы мне не нравилось, я бы ему сказал, мне не нравится. Я вообще же не рэпер. Ну вот, видимо, у человека есть определенный талант. Наверное... Ну, по-моему, они сейчас даже от рэпа отошли. Мне кажется, они сейчас что-то делают, на нашем радио их крутят.
Рок
они какой-то. Какой-то рок делают, да. Так что с рэпом у меня вообще нет ничего общего. Я, может быть, даже и хотел бы, но я даже не знаю, как это делается. Ну, не сильно, конечно, я бы хотел. Но русский рэп у меня никогда не возникало желания слушать. И я вообще не понимаю, почему он так популярен. Возможно, потому что не нужно уметь петь.
Ну, это самый легкий, да, путь, мне кажется. Потому что музыку сочинять не надо... Книжки читать не надо, вышел там.
Ну, Азат, нам кажется, я думаю, что тоже есть свои трудности. Нужно иметь хорошее чувство ритма, нужно иметь хорошую дикцию.
Ну, у меня профдеформация, потому что я много слушаю русского рэпа.
К сожалению.
Хорошую дикцию, ритм, и есть же какие-то рэп-баттлы, да, они там быстро рифмуют.
Ну, это какие-то уникумы, единичные, может быть. Ну, а в целом Ой-ой-ой, что там творится?
Ну вот это вот, да, я весь такой крутой на Феррари, да, а да. Тут вокруг у меня шутки, наркотики и так далее. Да, это все понятно, но это же школота любит такие темы. Ну то есть как бы вот тебе там школу ты закончил, и у тебя все интересы вот эти вот. Ламборджини там, и я такой весь крутой иду, мы в клубе там зависаем, все нормально с нами, девчонки. Ну просто в определенный момент люди взрослеют, им это уже не надо. Людям всегда нужно то, что соответствует их возрастной категории. Рэп интересен молодым людям, как я уже сказал. А приятная на слух музыка нравится интеллигентным людям. Интеллигентные люди, им в целом, в общем-то, на музыку по большому счету наплевать, потому что у них есть другие заботы в жизни. Поэтому, если ты выпускаешь какой-то рэпчик, у тебя зал битком. Потому что вокруг молодежь, им заняться нечем. У родителей 300 рублей стрельнул, пошел, пиво обожрался и на концерте кувыркаешься. А интеллигентный человек, он, скорее всего, устал, у него работа, у него там какие-нибудь дети, у него алименты, еще что-нибудь. И он подумает, да ладно, слушай, ну на следующий раз схожу на концерт. И также люди очень подвержены мнениям, которые им говорят авторитеты. То есть есть лидеры мнений, которые могут указать, что вот это вот круто. Это работает вообще в любом возрасте. Но, опять же, в детском возрасте это более действенно. Что если говорят тебе, если тебе Тимати сказал, что вот этот вот какой-нибудь там артист, он клевый, надо его слушать, то с большой долей вероятности 60%, кто это услышал, он обязательно послушает. А если вот мне какая-нибудь Земфира скажет, послушай, иноагент, послушай такую-то группу. Ну, не факт, что я послушаю. Я, может быть... Я, может быть, послушаю, если мне об этом скажут в один голос и Шнур, и она, и еще кто-нибудь. И я тогда подумаю, ну, что же все об этом говорят? Надо уж тогда послушать. А это гораздо дороже стоит, чтобы все сказали. Вот поэтому гораздо сложнее продвинуть музыку для интеллигенции, чем музыку, простите, для б***а. Ну, вот так.
Но мне кажется, что Тимати скажет, что он круче.
Ну, Тимати здесь вообще не важно кто. Кто-то, кто является лидером... Я не уверен, что он, кстати, сейчас является лидером мнения. Он же сам уже пенсионер.
Подустал.
Конечно. Но ему-то и не надо. У него-то, наверное... Он же сейчас уже продюсер, скорее всего. Я просто за ним не слежу, но...
Покинув лейбл, было несколько песен в сольном варианте, а дальше уже, да, тишина какая-то, штиль. Нету такой волны всплеска.
Пропал куда-то.
А как он покинул? Он, это же его лейбл, нет?
Black это Star, его лейбл, вот да. Но я так понимаю, просто такое время, когда захотелось, может быть, сбавить обороты, потому что вечные какие-то перелеты, гастроли, вот эта вот вся активная жизнь. Наверное, это.
Возможно. Ну, в общем, смысл в том, что заинтересовать молодежь гораздо проще, чем заинтересовать зрелых людей.
Так дело в том, что у молодежи свои звезды, и они как-то между собой сами там делятся этими звездами.
Именно, вот ты правильно сказал, Азат, они делятся. А взрослые люди не делятся.
Ну да, да, да. Ну как, с чего
а даже начинали? Если взрослый человек, у которого 100 друзей ВКонтакте, сделает репост кривой, то все равно этот репост никто не увидит. А у молодежи у них постоянно идет общение между собой. Они находятся в социуме в своем.
Да.
Поэтому они за
они
партой...
Они ходят на концерты на свои.
Конечно. Сидя друг с другом рядом за партой, говорят, смотри, какая классная фотка. Это мой любимый артист. О, прикольно. Лайк. Угу. И все вокруг, значит, начинают смотреть, а что это они там обсуждают. А мы-то что, сидим в своем тесном мире. У нас каждый день работа, дом, работа, дом. А сколько у нас... У людей 30+, сколько у нас в день собеседников? Не так много. Мы видим в день там человек 5.
У меня кот бывает порой целую неделю собеседник.
Вот, вот. Кот тебе лайк не поставит, на концерт не придет, билет не купит.
Он требует, да, тактильного внимания.
Да, поэтому вся индустрия рассчитана на молодежь. По крайней мере, в России это так, я не знаю. Я думаю, что во всем мире такая ситуация.
Мы записываем подкаст в эпоху искусственного интеллекта, когда на смену живому человеку начинает потихонечку приходить технология. И технология сегодня довольно умная стала. Она может вполне себе сделать обложку для альбома, для сингла. Она может даже трек сделать, аранжировать. Пусть это будет очень примитивное что-то. Но тут недавно слышал, что чат-GPD может по запросу пользователя или там, например, какого-то артиста состряпать трек из куплетов, припевов. Вообще очень просто, и это будет рифма вполне себе. Что ты думаешь? Тут очень такой вопрос, скажем так, мне бы хотелось его как-то уточнить, но, не знаю, все страшно в этом вопросе. Есть ли какая-то угроза искусственного интеллекта артисту? Может быть, это какая-то помощь? Может быть, это что-то, что мы как-то недооценили, или надо под каким-то другим углом посмотреть? Как лично ты относишься к появлению таких аномалий, или, может быть, это не аномалия? Что ты думаешь на этот счет?
Я думаю, что на данном этапе искусственный интеллект может писать неплохую фоновую музыку. То есть это то, что ты один раз послушал где-то за рулем в машине, но переслушать этого не хочется. Все-таки пока еще не достигла программа компьютерная такого уровня, чтобы как человек делать, домысливать, доаранжировывать. И не все инструменты-то можно сделать виртуально. То есть гитару, кроме как сэмплировано, виртуально еще, мне кажется, не изобрели так, как пианино. То есть, когда все звучит друг в друге. То есть, ну, я не знаю, понимают ли наши слушатели, о чем я говорю. Я еще до того, как начали об этом активно разговаривать, натыкался в Яндекс.Музыке на треки, созданные искусственным интеллектом. Я просто об этом не знал. И когда появилась новость, там, год, что ли, назад, о том, что в Яндекс.Музыке эти треки появились, я сразу понял, о чем речь. Я слушал, какая-то обложка, какая-то музыка, какие-то треки, они могут длиться там минуту 25, могут длиться 40 секунд, но какие-то коротенькие, как будто зарисовки, как будто черновики какого-то музыканта, который пробует, а вот может быть так, а может, вот может быть так. Я еще думал, кто это все выпускает? Это же какие-то релизы у кого-то должны быть. А потом прошла новость о том, что это искусственный интеллект. Я сразу понял. Ну, пока что качество оставляет желать лучшего. Если учесть, что они могут автоматически сгенерировать стишок, ну, это будет стишок уровня там попсы 90-х. Я не думаю, что это серьезно составит конкуренцию музыкантам. Мне кажется, что пока об этом говорить рано.
И в ближайшее время или все-таки составят конкуренцию?
Да сложно сказать. Я просто не айтишник. Я не знаю, как они развивают все это. Но пока, мне кажется, нет. То есть этих технологий раньше не было, они сейчас появились. То есть скачок произошел быстрый. Но дальше каждый качественный скачок, он будет все дольше и дольше происходить. Вот как, например, компьютерные игры. Они сначала начали быстро развиваться. Сначала мы в 91-м году, значит, играли в «Поле чудес» с нарисованным Якубовичем. А уже в 99-м мы начали играть там, я не знаю, какой-нибудь Half-Life или там Quake.
Да.
Ну, в общем, это уже были шутеры 3D. И, по сути, сейчас 2023 год, у нас примерно то же самое. Ну, графика чуть лучше стала. Но в целом-то мы как-то вот... Как была стрелялка с ружьем на первом плане, так она и есть. Я не знаю, я могу ошибаться, я уже давно в компьютерные игры не играю, но периодически вижу, во что играют люди. Ну, в принципе, как бы, ну...
Они какие-то холодные стали, я заметил. Я играю иногда так... И стрелялки, но они холодные. Те, которые все-таки ламповыми более были, теплыми.
Но это мы их так воспринимали.
Графика стала холоднее, мне кажется.
Мы были моложе, нам казалось, что это круто. А сейчас... Вот было, опять же, когда в Армении зашел к ребятам, они, значит, играли в какую-то игру, там квест. Они говорят, что вот, ты можешь выбирать развитие событий, просто смотришь как кино. Ну да, прикольно, но опять же, я все равно вижу, что это не живой человек, а нарисованный. Все равно там есть какие-то пиксели, все равно там есть какая-то карта, за пределы которой ты не можешь выйти. Но все это то же самое, что было 20 лет назад. То есть прогресс идет не настолько семимильными шагами. Я, правда, не пробовал играть в виртуальной реальности. Может быть, это как-то...
О, я летал однажды. Не моя тема. Вообще, на каком-то космическом корабле по городу летал.
Вот так и с музыкой. То есть, в принципе, круто, что смогли сделать, смогли написать музыку. Ну, тоже, наверное, какие-то алгоритмы заложили. В конце концов, там, наверное, как-то математически это можно. Приятные слуху гармонии, они все там примерно одинаковые. Но дальнейшие качественные скачки, они будут не скоро. Это все будет по чуть-чуть как-то вот... Конкуренцию музыкантам это не составит. По крайней мере... Это не то, из-за чего будут запрещать и сокращать искусственный интеллект, я так думаю.
У вас есть обложки, где вы представлены в фотоэквиваленте, а есть те, которые нарисованы людьми. Соответственно, интересно, оставляешь ли ты как творческая единица за собой право обратиться к искусственному интеллекту, чтобы он тебе для какого-то следующего сингла сделал обложку?
Да, мы генерировали обложки, но, правда, пока еще не выпускали эти песни. Там самое сложное в этом деле — это сгенерировать правильный запрос. Это же программа. Программа, она хоть и умная, но на самом деле тупая. Она тебе все вот эти слова генерирует и от всего по чуть-чуть отрывает и делает, значит, фотошоп из всего этого вместе взятого. То есть, а у меня стихи чуть посложнее, чем «Увези за 100 морей, я ведь взрослый уже». У меня там какие-то слова небанальные появляются. Из-за этого обложки какие-то негармоничные. Там вот у нас мы записали песню «Последний разговор». Зря мы дотянули до того, что у нас обычный разговор состоит из пауз, но не слов. «Нужно мне уйти, скорее всего, чтобы не нести какой-то вздор, ведь я пока прощаться не готов». Вот он нарисовал какой-то бред.
Полный, да?
Да, да. То есть тут должна быть песня, чтобы все слова были на одну тематику, и тогда, может быть... Ну, это я к тому, что мы забили текст песни, и вот что он выдал. Я не помню, что там было. Там, по-моему, какой-то корабль был, какие-то люди были, какой-то шторм там был. Какие-то птицы.
Абстракция.
Да, да, да. Это всегда абстракция. Но если нет желания платить художнику и сам не умеешь рисовать, то, конечно, можно и так сделать. В конце концов, какая разница в наше время? Какая разница, что на обложке? Кто на нее смотрит? Смотрят, конечно, но...
Ну, ваши обложки, вот у некоторых альбомов, я сейчас точно не вспомню название, они явно отличаются в свете той же рэп-музыки от обложек известных, да, каких-то.
Я обложки все на телефон сейчас снимаю, вообще принципиально, все обложки делаю на телефон.
Так наши обложки продуманы. У нас обложка альбома «Интересное время», и фишка в том, что есть сочетание каждого лица с каждым из наших музыкантов. Есть 5 лиц по диагонали идут настоящих, а остальные все сочетания. Причем сочетания как левой стороны одного с правой и другого, так и правой одного с левой и другого. Это получается совершенно разные люди. В этом суть обложки. Идея, кстати, моя. Я, конечно, сам не умею рисовать, но это прикольно. Когда ты начинаешь объединять там, себя с клавишником, а потом клавишника с басистом, получается совершенно разные 25 разных человек. Но не все люди, сейчас же у нас клиповое мышление, не все люди поняли, в чем фишка. Я вот думаю, сейчас кто переслушает, они подумают, интересно, надо пересмотреть.
Как на творчестве сказываются погодные условия и смена года? 4 времени года у нас в России. И насколько ты вообще метеозависим? Таким образом, что завтра песня в результате дождливой погоды будет грустная, а летом, наоборот, веселая.
Кстати, я вообще не метеонезависим.
Метеонезависим.
Времена года сказываются только... У нас сложилось так, что у нас есть осенний тур по городам, где нас знают, весенний тур по городам, где нас знают. Лето — это пора фестивалей, на которые нас обычно не зовут, но некоторые фестивали все-таки проявляют к нам интерес. А также теплое время года мы иногда практикуем просто... Играть на улице в рамках, вот есть проект «Уличный артист», где можно место себе забить и выступать. Раньше мы там пытались играть и каверы, и свое, поняли, что чтобы заработать денег, нужны каверы. Потом поняли, что как бы ты ни играл, денег ты не заработаешь особо. Ну, вернее, заработаешь, но окупишь себе парковку в центре для машин, на которой ты привез оборудование. Стали играть свои. Свои песни особо не интересуют людей, но при этом, если снять, как ты играешь на улице, и выложить это в YouTube шортсами, это очень много набирает просмотров и реакций. То есть люди любят смотреть на уличных музыкантов в записи. Вот такое наблюдение. А зимой у нас день рождения группы. Как правило, в декабре мы делаем концерт на эту тему. Декабрь еще это пора корпоративов.
Хлебный декабрь.
Да, но, правда, в этом году корпоративов особо не было, сейчас все экономят. Так что, ну, январь, февраль обычно пустые, особенно январь. В феврале так мы уже потихонечку начинаем раскачиваться. Песни пишутся в любые периоды, это зависит от чего-то другого, но явно не от времени года. Вот
Сейчас у меня будет небольшой творческий отпуск в июне, в начале июля. Я планирую написать какое-то количество песен, потом приеду, потому что нужен контент, нужно выпускать все новые и новые треки. У нас несколько треков уже записано, на лето нам хватит. А дальше то, что будет весной, в смысле осенью выходить, это вот будет писаться летом.
Сегодня перед подкастом Азат говорит, а ты знаешь, что у Порта Моррис вообще-то менял состав? Хотелось бы сначала, кстати говоря, узнать, с чем это связано, почему менялись?
Менялся давно, последний раз менялся. Мы образовались в конце 2009 года. Первый год это был совсем другой состав, но это любая группа, которая начинает играть, так или иначе, там понятно, что все меняются, кто-то быстрее развивается, кто-то медленней. Потом был состав, уже устаканившийся с 2011 по 2014 год. Ну, тоже так или иначе, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кому-то одно интересно, кому-то другое. И вот с 2016 года у нас состав не менялся. То есть мы... Последний, кто изменился, это бас-гитарист. Один в 2017 году ушел в семью и забросил с музыкой, вот появился наш нынешний бас-гитарист Евгений Михайлов. И все, у нас больше состав не менялся. Так что мы в этом плане довольно стабильны.
На сайте подкаста «Мой рок-н-ролл» будет ссылка на интервью, которое, кстати говоря, вышло в рамках блога «Мой рок-н-ролл». Надо вспомнить только год, когда оно вышло. О. Я запамятовал.
Меня не спрашивают.
Вполне возможно,
состав был абсолютно тот же.
Состав был абсолютно тот же.
Я думаю, что это был 18-й год.
Ага.
Так давно, ничего себе.
Да.
Выветривается из памяти, потому что...
Событий много.
Вот, кстати говоря, ты считаешь в уме или используешь калькулятор?
Ну, смотря что надо посчитать. Вообще обычно в уме.
Двузначные цифры.
Ну, обычно в уме. Двузначные в уме.
Хорошо, не все потеряно, да. Антон, ты блистательный, у тебя взвешенная речь. Очевидно, ты начитанный. Мы тебе очень признательны, что ты сегодня пришел к нам в подкаст. Я питаю надежду, что это будет не последний подкаст.
Я с удовольствием.
Да, потому что мы так немножко скомканы в связи с тем, что мы еще такие сравнительно молодые ребята и опасливо смотрим в эту область. Я надеюсь, что она не вымрет и что людям так или иначе будет интересно это все послушать. Мы тебе задаем заключительный вопрос. Если мы тебя позовем, придешь ли ты к нам?
Я обязательно приду. Я более того скажу. Я сегодня даже размышлял вслух по пути на запись подкаста, что когда... Через какое-то количество времени мы сделаем свой фестиваль, станем богатыми, знаменитыми, и разные средства массовой информации будут добиваться интервью с нами, я приду именно к вам на подкаст. Потому что, прежде всего, человеческое отношение – это самое главное для меня. Это очень важно, что мы с вами здесь и сейчас вот такой приятный разговор провели.
Да, в силу того, что мы с Азатом недостаточно, может быть, еще подвешенные языки, мы тебя очень благодарим, отдельно благодарим за то, что ты сегодня говорил больше нас, а мы тебя так с таким удовольствием слушали.
Да, про какой язык? Я с котом все время общаюсь. Да. Он ничего не отвечает. Я ему говорю, он молчит. Максимум, что от него добьешься, это мяу-мяу-мяу-мяу. А у него все мяу. Все мяу. Погладь меня, мяу. Отпусти погулять, мяу. Положи корм, мяу. А я-то не понимаю, что его мяу в данный момент обозначает.
Кстати, ребят, вот, да, фраза, которую я говорю практически на каждом концерте, что разговаривать мы любим гораздо больше, чем играть. И ваш подкаст дал мне эту возможность в полной мере. Спасибо огромное.
Спасибо.
Дамы и господа, вы слушали очередной выпуск подкаста «Мой рок-н-ролл». Мы вам очень признательны, что вы его послушали. Желаем вам крепкого здоровья, всех благ. С вами был Денис, с вами был Азат.
Покеда.
И Антон Попов, лидер группы «Порта Моррис». Большое ему спасибо и всех благ. И
спасибо всем.
Счастливо.